Здравствуйте. Мы изучаем книгу текста Бааль Сулама, страница 578, статья 62, падает и подстрекает, поднимается и обвиняет. Мы приглашаем вас заходить на наш сайт www.kap.tv. Там выставлена статья, можно задавать статьи, можно задавать вопросы, наиболее интересные вопросы будут транслироваться в течение урока. Страница 578, текст Бааль Сулама, статья из Шамати, 62, Самахбет, падает и подстрекает, поднимается и обвиняет. Падает и подстрекает, поднимается и обвиняет. Человек должен постоянно проверять себя, не уводит ли его Тора и внутренняя работа в глубокую бездну. Ведь высота человека измеряется мерой его слияния с Творцом, то есть мерой аннулирования своего «я» перед Творцом, когда он не считается с любовью к самому себе, а желает полностью исключить свое «я». Если же человек работает ради эгоистического получения, то по мере его работы он растет в собственных глазах и ощущает себя утвердившейся и самостоятельной личностью. И ему уже тяжело аннулировать себя перед Творцом. Тогда как, если человек работает ради отдачи, то когда он закончит работу, то есть исправит получающие желания, которые есть в корне его души, нечего ему больше делать в мире. Поэтому только в этой точке должно быть сконцентрировано все внимание и мысли человека. Признак истинного пути. Видит ли человек, что он находится в состоянии падает и подстрекает? То есть вся его работа в падении. Тогда человек попадает во власть нечистых желаний, и он поднимается и обвиняет. То есть чувствует себя на подъеме и обвиняет других. Но тот, кто работает по очищению себя от зла, не может обвинять других, а всегда обвиняет себя. Других же он видит на более высокой ступени, чем ощущает самого себя.
Наша работа, она в том, чтобы точно определить, что такое высшая сила. И в пути у нас есть очень много выяснений. Прежде всего, человек представляет высшую силу как множество сил, как множество образов, относит к высшей силе всякие формы природы, окружающей его, или воображает его в тех свойствах, которые имеются у человека, потому что ему неоткуда взять образец. Относит к высшей силе самые разные силы, и наполняет этими силами самые разные образы. Все это называется идолопоклонство, и этот этап является обязательным в нашей работе, поскольку мы, в общем, из нашего желания получать, из противоположного ощущения, из выяснения, вот так проясняем понятие божественного, пока не приходим к восприятию правильному. Как рассказывается о праотце Аврааме. Это типичный пример. В общем-то, рассказывается о каждом из нас. Все начинается с того, что мы соотносим наш жребий, нашу судьбу, данные самыми разными силами природы. Одна сила хороша, другая плохая. Насколько эти хороши, насколько эти плохи. или относим это к людям, к окружению, к нашему слепому жребию, к самым разным таким случайностям. И вот так мы находимся в этих выяснениях множества кругооборотов жизни, пока не приходим к тому же моменту, когда точка сердца пробуждается в нас. И даже когда точка сердца пробудилась в нас, с ней дальше мы проясняем множество понятий, которые в пути как-то относятся к первичному восприятию духовного. Они тоже, нам кажется, что в общем это непонятно. Что такое духовное, кто такой Творец? И здесь, в пути, мы еще находимся под влиянием окружения. Нас могут запутать, совратить те люди, которые к этому совершенно не относятся, потому что мы пока еще не улавливаем, не сливаемся с Творцом. До тех пор, пока мы не приходим к таким состояниям, когда уже путем подъемов и падений, путаницы и так далее, как-то мы проясняем, собираемся, формируемся, и мы можем отнести к реальности два состояния. Я, ощущающий, и то, что я ощущаю. Все. Нету большего. То, что я ощущаю, это может быть только две вещи. Или же я нахожусь в свойстве отдачи, или же я нахожусь в свойстве получения. Кроме этого, нету. В свойстве получения я все отношу к моему миру, к себе. Здесь имеется у меня множество состояний в соответствии с этим. А в свойстве отдачи я также отношу это свойство, свое ощущение, которое проясняется во мне, в моем восприятии реальности, что это свойство наполняет меня, и тогда оно, то, которое наполняет меня, называется Творец, Боре Боре, приди и увидь. Между этими двумя свойствами я нахожусь все время в выяснениях. И, в общем, я прихожу путем этих выяснений таким понятием, что все идет от Творца. Он мне производит действия такие, что его раскрытие или его скрытие — это упражнение ради того, чтобы я выстроил внутри себя понятия все более тонкие, точные, в определении, кто он. И вот это, в сущности, вся наша работа. Мы всегда находимся под его властью, он наполняет нас, и мы находимся все время он и его противоположность, он и его противоположность, самых разных видов, но не более чем эти два состояния. Если человек все время пытается сформировать себя в выяснении, что он находится в прояснении Творца, и только с Творцом у него есть работа, тогда он экономит время и понимает, что и в подъемах, и в падениях, и в том, что он благословляет, и в том, что он проклинает, и в том, что он поднимается, и в том, что он обвиняет, все это высшая сила подстрекает его, или наоборот, помогает ему. И эти две вещи также, только относительно самого человека, вот так заданы. Относительно Творца все в святости, то есть для того, чтобы прояснить свойства отдачи. И нету никакого зла во всем том процессе, который человек проходит. А на человека все-таки возложено постараться, насколько можно, вызвать такие выяснения, которые будут наиболее быстрые, наиболее точными, и с помощью окружения. Он все-таки в то время, когда поднимается, в то время, когда он падает, получает от окружения, дает окружению, и наоборот, в каждом состоянии человек пытается, как Творец играет с ним, так и он пытается, соответственно, всем этим играм нейтрализовать эти игры. Творец его поднимает или сбрасывает, а он действует с окружением таким образом, чтобы не было у него ни подъемов, ни падений, чтобы и в подъемах, и в падениях он с помощью окружения нашел себя в рамках неизменяющихся. Вот это в сущности выстраивает окружение как фактор, который как сокровище, как склад тех сил, которые помогают человеку быть устойчивым в падениях и устойчивым в подъемах, и переходить от подъемов к падениям или от падений к подъемам, накапливать силы, намерения, желания и в глубину, и в высоту, когда он находится. И получается таким образом, что окружение действует как некий выпрямитель, как выпрямители напряжения в электричестве действуют. И получается, что с помощью того, что человек приходит к тому, что все его подъемы и падения накапливаются в раскрытии Творца как единого. В соответствии с отношением человека к его подъемам и падениям как к единому целому, можно говорить, насколько можно измерить, насколько человек использует окружение, правильно пользуется им, и насколько человек уже находится в близости к Творцу, в исправлениях своих килим, своих желаний. И на каждой ступени, которую мы приобретаем в духовном, мы приобретаем, то есть имеется в виду, что темнота сияет как свет относительно данной ступени. И все это можно сделать только лишь путем объединение с внешними килим, которые как склад, куда помещают килим желания во время падения или подъем духа, возвышенное состояние духа, воодушевление во время подъема. И вот так попеременно работают в падениях и подъемах и восполняют падение подъемом. Если я нахожусь в падении, я из окружения восполняю, насколько наполнил их. Это в сущности мои килим, мои желания, но они называются внешними. И насколько я их наполнил, сейчас я могу обратно взять во время падения, и это будет как некий средний уровень. И когда я нахожусь в подъеме, я этим наполняю свое окружение, и тогда этим пользуюсь во время падения. То есть каждый раз я пытаюсь выпрямить себя, чтобы и падения, и подъемы у меня были только для того, чтобы наполнить себя или новыми килим в падениях, или новым воодушевлением, светом, раскрытиями, воодушевлениями в подъеме. И тогда я работаю как в технике это называется переменные действия. Каждый раз, или как насос, два цилиндра, один поднимается, другой опускается. Две силы в природе, мы видим, они всегда вот так вот. Ветер, который из пониженной области в повышенную или из повышенной в пониженную перемещает массы воздуха. То есть две этих силы всегда действуют находятся против нас в природе и в человеке, они должны быть в конце концов объединены вместе. И поэтому падает и подстрекает, поднимается и обвиняет, это все объединяется в отношении к Творцу, который добрый, несущий добро, и человек раскрывает духовное Творца как свойство отдачи, которое облачается в Него, и вообще все эти свойства, он их может отнести к духовному, они облачаются в Него и ни в коем случае не находятся ни в каком другом месте, ни на каком расстоянии или в каком-то предмете, ни в коем случае вне человека. То, таким образом, если мы желаем раскрыть духовное, раскрыть Творца, мы должны раскрыть Его в нас, между этими состояниями, которые мы соотносим к состояниям подъема или к состояниям падения, к силе отдачи или к силе получения, и если мы эти силы можем соотнести правильно, то мы его раскрываем только внутри человека. Форма облачается в материю, свойство отдачи, которое облачено в силу получения. Да?
Ученик из Иерусалима спрашивает, когда я нахожусь в падении, то я не хочу ничего, не хочу ни своего окружения. Творец отдаляет меня от него.
В падении я не способен ничего сделать, и от меня этого не требуется. В падении я зависит от того, как я падаю. Иногда я падаю в падении так, что я чувствую, я нахожусь в падении. Даже когда я чувствую, что я в падении, я, может быть, поднимусь и что-то сделаю против этого. А может быть, я уже не способен и нахожусь в состоянии, когда мне не важно. Пусть будет, что будет. Может быть, я нахожусь в таком падении, что я способствую самому себе еще глубже упасть и действую всякими глупостями. Иногда я нахожусь в падении в таком, что я оторван от того, что я вообще нахожусь в духовном, и я, как обычный человек, так верчусь по этой жизни. Иногда я нахожусь в таком падении, что я буквально падаю, обвиняю и подстрекаю, и делаю все против духовного пути. И так далее, и так далее. Человек приходит к самым разным состояниям. И, конечно, все эти состояния, во всех этих состояниях, соответственно, им он относится к группе. Может быть, он может преодолеть себя, приходит именно в группу, находит силы и преодолевает трудности. Но все это также Если он понимает, что все это приходит потому, что его не так сбросили, как надо, если он как-то еще висит в воздухе, пока еще может преодолеть, герой не победит своей силы, множеством своей силы. Его чуть больше сбрасывают, он отрывается и от окружения, и ему ничего не важно, и забывает обо всем. Даже о том, что вообще когда-то учился, имел какое-то к этому отношение, имеются самые разные состояния. С помощью света поддерживают человека, как магнит поддерживает кусок металла в воздухе. Если поддерживают человека, да, если нет, он падает. Мы всего-навсего желание получать только лишь. Насколько нас поддерживают, в соответствии с этим мы действуем. Мы не герои. Нету у нас двух сил, чтобы мы могли с ними работать. Это, чтобы это зависело от нас, нет. Высшая сила, высший свет не в наших руках. Поэтому мы от него зависим на 100%. А если так, то что же я делаю в падениях? Это в зависимости от того, какие падения. Если я все еще могу преодолеть, я преодолеваю. Если я не могу преодолеть, то я могу только наблюдать себя со стороны, насколько я не способен ни на что. А иногда нахожусь в таком состоянии, что я даже не вижу и не помню, какой там духовный путь, с чем я там себя соотносил. Тогда получается, что все зависит от окружения. Я заранее должен их наполнить, передать в окружение все силы, все надежды, все намерения свои. Это называется заключить союз, завет союза с ними. В то время, когда я нахожусь в подъеме, я наполняю их и нахожусь с ними в объединении и любви, а в то время, когда я нахожусь в падении, в это время я использую то, что я отдал им, то, что имеется, то, что накоплено от хорошего времени. И поэтому человек должен себя измерять. Если он падает настолько, что буквально отрывается от духовного пути, и потом его обнаруживают, сверху вытаскивают, а нету у него с помощью окружения никакой реальной поддержки, чтобы он видел, что все-таки он не чересчур удалился, а чуть в сторону, и все-таки тянется обратно к ним. Это признак, что он вложился в окружение во время подъема. Но если его не тянет назад, признак того, что ты не заключил с ними союз, и тогда имеется реальная проблема. Он не находится с окружением, не реализует свой свободный выбор. И тогда его путь чрезвычайно длинный. Да?
Вопрос из Соединенных Штатов. Что делать, если человек чувствует, что у него недостаточно сил, чтобы уравновесить себя в состояниях падения и подъема?
Еще раз. Все это с помощью окружения. Сам человек не способен ни на что. Если попеременно дают ему такие состояния, это возможность, что необходимо сформировать себя с помощью внешнего фактора. Внешним фактором может быть или Творец, или окружение. На Творца я не могу подействовать, не могу с ним ничего сделать, только с окружением. Ничего не поделаешь. Или я подвержен случайностям. То, что будет, будет. Слепой жребий. Но мы получили науку Каббала для того, чтобы ускорить наше развитие, для того, чтобы задать для себя какие-то шаги вперед, каким образом двигаться. И нам говорят, если ты хочешь двигаться не под воздействием страдания, а под воздействием света, возвращающего к источнику, это можно только с помощью окружения, которое ты формируешь и с помощью которого продвигаешься. Это единственное, что может помочь тебе сформировать направление, что может быть складом твоих сил во время падений и подъемов, сформировать тебя, все делать. И вот таким образом ты определяешь. Потом ты вообще раскрываешь, что это окружение, это твоя душа. Вот здесь ты разделен на внутренний и внешний, ты и ближний, именно для того, чтобы дать тебе возможность продвигаться образом таким, что ты проясняешь эти шаги, раскрываешь их, соотносишь их с собой или Творцом, работаешь с ними, с окружением, в понимании, в осознании, и поэтому общая душа разбита на множество осколков относительно ощущения каждого из нас. На 60 рибо, на 600 тысяч душ. И только нам кажется так, что это разбито. Все это относительно постигающего человека. С помощью этого он способен работать. Это мои части. Насколько я сближаюсь с ними, настолько я их объединяю. И тогда я работаю с ними как с ближним. И это ближний, а это я. Я и ближний. До тех пор, пока не сольются я и ближний в единое целое. В этой мере раскрывается высший свет, Творец между нами. И ближний, и я — это кли, духовный сосуд. И если я его соединяю, это называется «я даю для света место для раскрытия». Скажем так, я присоединяю к Творцу внутри себя, насколько я присоединяюсь к Творцу внутри меня, настолько, насколько я присоединяю ближнего к себе. Это одно и то же. Это кли и это свет. Есть вне меня ближний, на неживом, растительном, животном уровне, люди, души, миры, неважно, как я это себе представляю. Все это я должен соотносить ко всему, как к моим частям. Это относительно килим, сосудов. Но если я к ним вот так отношусь, то я хочу их наполнить отношением отдачи моим к ним. Это называется «я хочу раскрыть Творца». Мое отношение к ним, как отраженный свет, Орхозер. И тогда я все время должен противиться моему эгоизму. И получается, что вот это сопротивление моему эгоизму называется экран. И воздействие на них называется Орхозер. Экран и отраженный свет — это точно наполнение духовного кли, и это называется Боре, Творец. Приди и увидь. То, что ты сделал, мироотдача твоя, это и есть Творец. А сам он. Вот это называется он. Но я хотел ощутить его. Вот то, что ты почувствуешь твою отдачу, это называется он, Творец. Но он существует. Это сущность Творца, которую мы не раскрываем, от смуто. То есть, в конце концов, ты раскрываешь меру своей отдачи. И мы переходим к следующей части урока.